Здравствуйте, это Радио Спутник, и мы сегодня работаем для вас вместе с моей коллегой Дианой Кобраковой. Диана, здравствуй.
Всех приветствую.
Вроде как переболевшие коронавирусом могут помочь в борьбе с эпидемией. Вот такая информация поступила в России. Прошли первые процедуры переливания плазмы крови доноров, которые вылечились от инфекции. И вот этот новый способ лечения одобрил клинический комитет по борьбе с новым видом коронавируса. Известно нам стало, потому что рассказала об этом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. И сейчас вот все эту информацию обсуждают. Мы с Дианой не остались в стороне.
Да, это точно. И здесь на самом деле важно понять, помогает ли или не помогает вот это переливание крови. Потому что Анастасия Ракова очень, надо сказать, аккуратно вице-мэр высказывается по этому поводу. Во-первых, она и говорит о том, что, во-первых, важна отзывчивость потенциальных доноров. Во-вторых, продолжаются исследования. И важно, чтобы больше плазмы специалисты смогли или заготовить, или получить, потому что тем больше людей, собственно, следовательно, смогут получить вот эту вот плазму. И чтобы сделать какие-то выводы, понятное дело, что вот такого одного исследования или 10, пусть, исследований явно недостаточно.
То есть то, что ты рассказываешь, я не понимаю. Ракова переживает за доноров? Я бы переживал за тех, кому влили кровь доноров с антителами к COVID-19, понимаешь? Потому что непонятно, в результате, в общем, сработает, не сработает.
Я уже говорила об этом и скажу еще раз, и то, о чем, кстати, говорит в том числе и Анастасия Ракова, опираясь на мнение экспертов и специалистов. Каждый человеческий организм, он разный. Мы не можем этого не признать. У нас с тобой были, есть разные заболевания какие-то. Возможно, их нет вообще. И переливание крови вот с этими антителами, которые выработались у человека, который переболел коронавирусом, они по-разному могут влиять как на твой организм, так и на мой организм. Поэтому сделать конкретных выводов сейчас не может никто.
Да, несмотря не такая история, что вот сейчас мы всем перельем кровь вместе с антителами к новому типу коронавируса от тех, кто уже выздоровел, и все, мы победили коронавирус, и можем спокойно идти и не самоизолироваться дальше, да?
Ну,
то есть
ну, конечно,
они будут продолжать наблюдать за этими пациентами, которым перелили кровь?
Конечно, продолжать наблюдать, продолжать исследовать, и понятное дело, что на это уйдет какое-то определенное время. И вот как ты сейчас это представил, так никто не говорит. И так не говорит ни Анастасия Ракова,
ни Минздрав. Так никто не говорит, но так можно себе представить. Понимаешь, если почитаешь сообщения в интернете, так можно себе представить. О, ура, побежали. Побежали кровь переливать. Ну, мы же знаем, да?
Ну, скорее побежали покупать, Жень, препараты вот эти вот, которые используются в лечении малярии или которые используют в лечении ВИЧ-инфицированные. Причем, на самом деле, важно обратить внимание здесь не только на Россию, потому что мне показалось, пока я вот штудировала всю информацию на этот счет, в каждой какой-то отдельной стране есть препарат, на который вырастает спрос.
Причем пиково, да, возрастает? Вдруг ни с того, ни с сего, да?
Вот именно так. Если мы в России, например, говорим, после того, как Минздрав обновил вот этот список препаратов для лечения коронавируса, при этом в том же докладе или справке Минздрава, рекомендациях, есть ссылка на то, что однозначного вывода сейчас эффективно действуют эти препараты, неэффективно действуют эти препараты. Нет пока конкретного вывода, но при этом спрос в аптеках все равно на эти лекарства резко вырос. Вот, например, кстати, какие лекарства-то? Гидроксихлорохин, это вот то, что противомалярийное. И это не только в России об этом препарате говорят. Говорят о нем и в Штатах, причем там есть полярные точки зрения. Кто-то говорит, что вообще это полная чушь, а кто-то продолжает эксперименты и скупают его также.
Смотри, самое же главное, что в руках руках непрофессионалов, то есть вот нас с тобой, таких людей, вот обычных, не докторов, да, употребление вот этих препаратов может нанести вред организму. С этим же спорить не приходится. Сейчас мы спросим у доктора, как быть, заведующая детским инфекционным отделением Моники, это Московский областной научно-исследовательский институт имени Владимирского, очень известное учреждение, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в Московской области, Елена Мескина, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Елена Руслановна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас с Дианой накопилось много вопросов по этому поводу.
Да, Елена Руслановна, скажите, пожалуйста, как вы относитесь вот к тем рекомендациям, во-первых, которые дает Минздрав? Мы же понимаем, что он дает их в первую очередь врачам. Но так как многие люди умеют пользоваться интернетом и могут прочитать все эти файлы, цепочка выстраивается так, что они потом идут в аптеки и все это скупают.
Раз уже был поднят вопрос о применении гидроксихлорохина, ну или иначе циклоквинила, наверное, с него начну. На самом деле этот препарат достаточно давно известен, он действительно противомалярийный, и первый опыт его использования для лечения пациентов с ковид-инфекцией был предпринят в Китае. Но тут нужно уточнить следующее. Здесь не столько расчет идет на противовирусный эффект, хотя его тоже нельзя исключить, а скорее на противовоспалительный эффект. Потому что у этих пациентов, которые больны ковид в тяжелом состоянии, у них очень выраженное воспаление, да, прежде всего легких. И, конечно, немного понизить вот этот градус вот этого воспаления очень полезно. Почему? Потому что это может помочь им выбраться с меньшими потерями из этой ситуации.
Но то есть это не лечение, именно... это купирование, получается так?
Да, воспалительной реакции, конечно. Именно купирование воспалительной реакции. Больший результат мы рассчитываем получить именно в этой области. Уменьшить воспаление, уменьшить тяжесть пациентов. Но вот в отношении его противовирусного эффекта, тут еще, конечно, мы должны только получить какие-то дополнительные данные.
Но скажите, пожалуйста, если вдруг люди пошли в аптеку и купили сами этот препарат, вот так случилось, неужели действительно он может помочь в домашних условиях в какой-то степени?
Ну, поскольку я сказала, что трудно говорить о том, что нет у нас еще достаточно достоверных данных о том, что он противовирусный эффект имеет, и что он может действительно реальное профилактическое действие оказывать в этом направлении, поэтому применять его с профилактической целью, по крайней мере, на сегодняшний день, у нас такого понимания нет. И никаких таких рекомендаций тоже на этот счет нет.
Смотрите, сегодня... Извините.
Единственное, что у нас на сегодняшний день мы стали немножко, расширили показания применения этого препарата и рекомендуют его назначать, если у вас точно доказанная ковид-инфекция, если у вас не очень тяжелая форма заболевания, если у пациента имеются очень тяжелые какие-то факторы риска, например, серьезное ожирение или заболевание сердца, заболевание легких, то в этой ситуации мы назначаем этот препарат чуть-чуть пораньше, не дожидаясь такой выраженной воспалительной реакции.
Вы знаете, я не отношусь к тем людям, которые просыпаются и сразу же читают новости в интернете, но в эти дни приходится. И я понял сегодня, например, с утра, что весь интернет забит сообщениями о том, что экспертам из Австралийского университета и из Королевского госпиталя в Мельбурне удалось выяснить, что препарат некий ивермектин может подавлять размножение коронавирусной инфекции в клетках за рекордные 48 часов. Все средства массовой информации сообщение перепечатали. Может быть, вы тоже его прочитали, и у вас есть свое мнение по этому поводу. 48 часов, за двое суток победить коронавирусную инфекцию.
Но на самом деле, конечно, наверное, речь идет не о том, чтобы победить за 48 часов коронавирусную инфекцию, а скорее о том, что вот есть некоторые препараты пролонгированного действия или более длительного действия. То есть в какой-то момент они обеспечивают свой защитный эффект. Да, вот, может быть, вы даете коротким курсом эти препараты, но они в какой-то степени могут защитить от дальнейшего развития вирусной инфекции. Однако все-таки, если процесс был запущен, если было какое-то воспаление, да, и как, инфекционный процесс был в разгаре, то все равно он какое-то время займет определенное. Все равно нужен период для того, для восстановления. И понятно, что чем тяжелее форма, тем дольше будет этот период восстановления и выздоровления. Поэтому, конечно, наверное, ну, я всегда вот подобного рода заявлениям отношусь с определенной долей осторожности.
А есть еще, есть еще один, кстати, препарат, Елена Руслановна, пока мы далеко от этого не ушли, ремдесивир. Вот да. Им лечили Эболу, лихорадку Эболу. Вы просто рассказали про схему действия вот предыдущего препарата, который Женя озвучил. И мне кажется, что вот этот ремдесивир, это тоже такая обманка, что ли? То есть подсовывают вирусу определенный материал вот в виде этого препарата, и он начинает из серии работать вхолостую.
Ну, скажем так, он останавливает дальнейшее распространение вирусной инфекции. Вот это главное. Понимаете, вот этот препарат ремдесивир, он на сегодняшний день проходит довольно крупные клинические испытания. И в частности, вот эти испытания, они главным образом инициированы в США. Вот. На сегодняшний день существуют только некие предварительные данные по его эффективности. Однако, поскольку это все уже совершенно официально запущено в работу, то, наверное, мы очень скоро получим результаты вот этих клинических испытаний, тем более, что в США очень много пациентов.
Елена Руслановна, я не могу вас не спросить, потому что вот только что пришла удивительная, на мой взгляд, информация. Смотрите, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что купил себе блокатор вирусов в виде бейджа, который можно носить на пиджаке. Это я сам в аптеке купил, сказал Песков, отвечая на вопрос, рекомендовано ли теперь носить такие бейджи всем сотрудникам администрации президента. Слушайте, я никогда раньше не слышал про блокатор вирусов, который можно носить на пиджаке. Это Песков, как вы думаете, так пошутил?
К сожалению, я тоже не слышала о блокаторе вирусов, которые можно носить на пиджаке.
Эйр-доктор какой-то.
Трудно сказать, я, к сожалению, боюсь дать неквалифицированный комментарий по этому поводу. Я, к сожалению, не смогу оценить, наверное, вот именно этот блокатор.
Тогда мы вас попросим.
Скорее всего, меры защиты главным образом. Это маска, перчатки.
А, никакие,
далее, да.
Вот, а я, кстати, в перчатках сижу. А вот Елена Руслановна, скажите мне тогда, что касается вот этой информации по поводу того, что COVID-19 можно лечить какими-то медикаментами, которые обычно принимают ВИЧ-инфицированные. Это уже по третьему кругу информация пришла. Говорят, да, нет, да, нет. Вот сейчас опять говорят, что можно. Действительно так или нет?
Действительно, первый препарат, который мы, собственно говоря, вернее, не мы, а наши китайские коллеги, попробовали использовать для лечения таких пациентов, это был действительно препарат для ВИЧ-инфекции. Лопинавир, ритонавир, вот именно комбинированный вот этот препарат, который, собственно говоря, у нас в России как раз для ВИЧ-пациентов и зарегистрирован. Тут имеет значение, что препараты любой противовирусный, он всегда может быть узкого спектра действия, как определенные препараты против гриппа, да, а может быть и широкого спектра действия. Он может на несколько вирусов действовать одновременно. И вот эти свойства вот этого препарата тоже были в этой ситуации использованы. Хотя надо сказать, что, конечно, результат был получен умеренный. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки каким-то пациентам шанс этот препарат дает. И мы вот эти
споры
в целом принимаем, используем.
Еще одна главная новость на сегодняшний день по коронавирусу касается вот этого предложения объединить стационары для лечения коронавируса и пневмонии в единую систему и изменить маршрутизацию пациентов, потому как якобы были тесты ошибочные, причем в 20-30 случаях. Как вы вот эту информацию воспринимаете и насколько вот это объединение стационаров правда хорошая идея?
А что имеется в виду ошибочные? Ошибочно положительные или ошибочно отрицательные?
Ошибочно отрицательные. И то есть лечили, как если бы не было коронавируса, а потом выяснялось, что коронавирус на самом деле есть.
Безусловно, вот эти вот некоторые случаи коронавирусной инфекции даже при использовании тех даже хороших методов диагностики тоже могут давать ложно-отрицательный ответ, потому что это напрямую зависит от того, как был взят непосредственно мазок. Если мазок был взят не совсем правильно, вот это может привести к тому, что вирус с помощью вот этого теста не находится. Но, безусловно, мне кажется, что большие больницы, вот, например, так как в Москве поставлена работа, что все пациенты подозрительные, да, на эту инфекцию, они госпитализируются в отдельное медицинское учреждение, это правильно. Нужно ли класть все пневмонии в это же медицинское учреждение? Ну, это действительно под вопросом, потому что, в принципе, у нас существуют определенные критерии, когда мы можем предположить высокую вероятность ковид, да, вот этой инфекции, и когда мы пациента можем отнести к низковероятной, да, риску этой инфекции. Поэтому, конечно, обычная внебольничная пневмония, я думаю, может вполне лечиться в стандартном стационаре. Хотя определенное рациональное зерно, наверное, здесь есть. В какой-то степени, наверное, полезно изолировать вот этих пациентов хотя бы по срокам госпитализации. Это позволит, в общем-то, снизить значительно или избежать вот этого перекрестного инфицирования.
Елена Руслановна, да, спасибо вам большое. Вы знаете, мы спасибо. С Дианой всегда людям, которые находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, докторам, желаем здоровья в завершении нашей беседы. Желаем его и вам. А нашим слушателям напоминаем, что Елена Мескина, заведующая детским инфекционным отделением Моники, доктор медицинских наук и главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Московской области, была на прямой связи со студией «Радио Спутник», а мы продолжим после небольшой паузы.